Я буду читать текст Писания, который записан в первом псалме, хорошо известном. Первый псалом, первый стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей». Друзья, предметом наших рассуждений будут зрелища. Мы поговорим о том, почему христианам не только не полезно, но даже очень вредно посещать зрелища, как то музыкальные концерты, театры, кинозалы, КВН, юмористические, политические шоу, футбольные матчи, бои без правил, спортивные соревнования, фигурное катание, казино, бильярдные, боулинг-клубы, показы мод и так далее. Друзья, наши рассуждения коснутся не только реального присутствия на зрелищах, но и виртуального. Когда вы входите в VIP-ложу, знаете, да, молодежь, что это такое? Ложа для very important person. Знаете, когда королева приезжает на спортивные соревнования какие-то, или президент приходит в театр, у нее есть специальная такая VIP-ложа, да? Закрытое пространство. Как и у некоторых из нас, друзья, есть такой VIP или VIP-ложа, да? Когда человек ложится на диван и устремляет свой взор в таблетку, в селфон, или, может быть, в компьютер свой, в такое закрытое пространство. Друзья, и погружается в атмосферу зрелищ. Я надеюсь, вы понимаете разницу между бизнес-классом в самолете, да, местом бизнес-класса в самолете и обычным, да? То рядом кто-то вас стесняет, вы летите несколько часов, кто-то может вам хрустеть чипсами над ухом или включать музыку, которая вам не нравится. А бизнес-класс, там вы сидите свободно, да? Друзья, почему среди христиан не принято ходить в театр, в кино, их не увидишь среди зрителей и спортсменов на стадионе, в их домах нет телевизоров и скринов на пол стены? Друзья, тягу человека к зрелищам мы связываем с несколькими главными причинами. Одна из них – это грехопадение человека. Другая причина – это потребность душевная и свободное время. У человека есть душа и тело, и как тело нуждается в пище, имеет потребность в пище, и мы эту потребность удовлетворяем в течение нескольких раз в день, может быть. Также и душа имеет потребность духовной пищи. Так же, как тело ощущает недостаток энергии без пищи, так и душа, друзья, она хочет есть. И человек начинает искать, чем заполнить свою душу. Друзья, душе необходима духовная пища. Еще с древних времен правители знают, чтобы держать народ в повиновении, нужно что? Нужно его накормить. Телу нужно дать хлеба, а душе нужно дать зрелищ. Хлеба и зрелищ. Друзья, Писание свидетельствует о двух главных путях жизни человека. Пророк Иеремия пишет в 21 главе 8 текст. «И народу сему скажи, так говорит Господь, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти». Путь жизни и путь смерти. В первом псалме мы читаем с вами 6 текст. «Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Тоже два пути, путь праведных, путь нечестивых. Иисус говорил своим ученикам, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Есть путь жизни и путь смерти, есть путь праведных и путь нечестивых. Есть пространный и узкий путь. Друзья, у человека есть возможность выбирать путь. Путь жизни праведный, узкий путь – это один путь, он наполнен смыслом, имеет ясную цель и прекрасное завершение. Хотя этот путь наполнен страданиями, друзья, на нем предлагается настоящая органик, духовная пища, которая поможет восполнить истинные потребности души, которая является по природе христианкой, как говорил один из авторов и христианских писателей первых веков христианства. Другой путь, друзья, это путь смерти. Это путь смерти, путь нечестивых, пространный путь. Это тоже один путь. И на нем душе предлагается псевдодуховная пища. С красителями, добавками, усилителями и заменителями вкуса, друзья. Со всякими развлечениями, наслаждениями и зрелищами. Друзья, чаще всего зрелище мы связываем с понятием отдых и развлечений. Да? В представлении настоящего верующего нет разницы в понятиях отдыхать и работать. Все и отдыхать и работать значит соблюдать заповеди Господни. Христианин никогда не должен отвлекаться от цели. Отвлечение, развлечение имеет один корень. Друзья, у настоящего христианина на его пути жизнь имеет смысл. Она заполнена служением Богу и людям, и подготовкой к этому служению. Он дорожит каждой минутой и не посещает мест, где может бесцельно провести свое драгоценное время. Давайте мы с вами немножко посмотрим на то, как относилась к зрелищам первая церковь. Друзья, проблема зрелища, она не нова, она стара так же, как и грех. Но сегодня зрелища стали чрезвычайно массовым явлением. Особенно с появлением сотовых телефонов с безлимитным интернетом. И эта проблема будет усугубляться с развитием интернета и широкого доступа, вот как сейчас мы наблюдаем развитие 5G. Да? Интернет высокоскоростной. Друзья, до нас дошли работы духовных писателей первых веков христианства, которые были очень сильно обеспокоены тем, что христиане впадали в искушение посещения зрелищ. Так, например, у Тертуллиана, друзья, второй век, у него есть работа о зрелищах, многостраничный труд о зрелищах, друзья. У Иоанна Златоуста, это четвертый век, есть беседа против оставивших церковь и ушедших на конские ристалища и зрелища. Осуждению церкви поместными и вселенскими соборами подвергались выступления смехотворцев, мимов, как они назывались, да? На наших язык это КВНщики, юмористы, шуты. Клоунов, фокусников, акробатов, уличных плясунов. Также гладиаторские и кулачные бои были осуждены. Конские ристалища, травля зверей и животных, игры в цирке, сценические и театральные представления, светские и музыкальные концерты. Были осуждены также олимпийские и спортивные состязания. Друзья, чуть отойдем от первых веков, я хочу процитировать и привести дословную цитату из статьи одного современного христианского автора. В ней он отвечает на вопрос, нужен ли христианам спорт. За время своего существования спорт превратился в мощную и широко разветвленную индустрию зрелищ, в объект наживы и предмет страсти. Именно этой зрелищной стороной спорт, как гигантский спрут, притягивает к себе миллионы людей. Его воздействие на душу человека, в том числе через средства массовой информации, подобно наркотическому действию. Когда возникает устойчивое привыкание, жизнь без него кажется невыносимой. Телесную красоту воспитывать и создавать всегда легче, ибо этот труд подпитывается самолюбованием и зиждется на тщеславии. Друзья, возвращаемся к первому веку. Служители церкви непримиримо относились к посещению христианами зрелищ. Я хочу прочитать отрывок из беседы против оставивших церковь и ушедших на конские ристалища и зрелища Иоанна Златоуста. Это пресвитера, а позже архиепископа Константинопольской церкви. Друзья, это территория современной Турции, 4 век. Читаю дословно. «Поэтому я и предупреждаю, и объявляю громким голосом, если кто после этого увещания и наставления пойдет на нечестивые и гибельные зрелища, того я не впущу внутрь вот этой ограды. Не сделаю причастником таинств, не позволю ему прикоснуться к священной трапезе. Но как пастырь отделяет шелудивых овец от здоровых, чтобы болезнь не распространилась и на прочих, так поступлю и я. Если в древности прокаженный должен был оставаться вне стана, и хотя бы это был царь, он выводился туда с диадемою, то тем более мы изгоним прокаженного душой из этого священного стана. Как вначале я употреблял увещание и совет, так теперь... После такого вещания и наставления необходимо, наконец, прибегнуть к отсечению. Согласитесь, друзья, очень серьезное слово, очень серьезное увещание и отношение к зрелищам, к этой духовной болезни, которая порождает многие другие проблемы. Смотрите, я процитирую одно из правил Вселенского собора. 51-е правило 6-го Вселенского собора в Константинополе, это 7 век, 691-692 года. За посещение зрелищ клирик, то есть служитель, да будет извержен из клира, снятся служение служитель, а мирянин да будет отлучен от общения церковного. Очень серьезное предупреждение. Как первая церковь относилась к этому? Давайте теперь посмотрим, какие опасности несут зрелища, друзья. Какие опасности? Самый первый пункт у меня – это потеря времени, поблекшие краски жизни и утраченные цели. Потеря времени, друзья. Одна из опасностей зрелищ – это потеря драгоценного времени. Зашел на 2 минуты проверить электронную почту, через 2 часа вышел с YouTube. И как, думаю, как это произошло, да? Как это случилось? Друзья, люди, не занятые достижением цели, могут легко провести несколько часов обращаясь к зрелищам. Христианин должен поступать осторожно, как Писание говорит, и дорожить временем. Ефесянам 5 глава 15 текст. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Друзья, неосторожность и неразумие тратить время на зрелище, так Писание говорит нам. Друзья, проверьте себя, сколько времени вы проводите и тратите иногда на те или иные зрелища, на просмотр роликов на YouTube, на фильмы, на реальные виртуальные развлечения. Поставьте на свой телефон программу, да, так называемую, чтобы посмотреть так называемый screen time. Сколько времени вы там тратите и на что? И будьте честны, анализируйте информацию. За каждое жизненное мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения ответ Он потребует с нас. Поблекшие краски жизни, друзья, у тех, кто много времени проводит на зрелищах, блекнут краски реальной жизни. В реальной жизни не так быстро меняются сюжеты, и это начинает раздражать. Человеку становится скучно в реальной жизни. Друзья, скучно становится и в церкви, где картинки почти не меняются. Кто-то на кафедре, кто-то поет, кто-то рассказывает, кто-то молится. Друзья, человек, проводящий у скрина или монитора, у экрана много времени, становится похожим на зомби. Он начинает узко мыслить, его не радуют краски жизни, его не важно, какая там погода. Он мало задумывается о том, что он встречается с интересными людьми. И зависимость от интернета можно смело сравнить с героиновой зависимостью, поскольку пациенту, да, человеку этому постоянно необходима очередная доза, а при отсутствии начинается самая настоящая ломка. Зрелище, друзья, это праздное времяпровождение, а праздность есть грех. Написано: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть очей, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Друзья, похоть очей – это то, куда влечет смотреть наши очи, когда мы остаемся одни, вот этой VIP-ложе, да, VIP-ложе вот в этой. И чего мы ищем в интернете, особенно когда остаемся одни, друзья? Утраченные цели. Друзья, в богословии есть раздел, который называется хамартология. Хамартия – это грех. Хамартология – учение о грехе. И в основное значение этого слова в Новом Завете – грех – это мимо цели. Это мимо целей, установленных Богом. Это избрание ложных целей. Это попадание в ложную цель. Игнорирование верных целей. И избрание ложных целей. Друзья, потеря цели впереди влечет совращение с правильного пути. Пророк Исаия пишет: «Все мы блуждали, как овцы, совратились, каждый на свою дорогу». Друзья, сколько овец, столько дорог. У каждого своя дорога, да? Когда человек открывает. У него, у одного своя дорога. Кто-то любит новости, да? Кто-то любит что-то жареное там найти, друзья. Кто-то вроде бы и религиозное, но в то же время не совсем чистое. Кто-то фильмы, кто-то сериалы, друзья. Совращение на свою дорогу. Задайте себе вопрос, зачем я пошел на это зрелище? Расслабиться, Писание говорит, бодрствуйте. За интересом, по любопытству. Ни разу не был, не видел, просто так. Соломон полюбил тех, друзья, кого не нужно было любить. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин, кроме дочери фараона, мавитянок, аммонитянок, идумиянок, сидонянок, хитиянок, из тех народов, в которых Господь сказал сынам Израилевым: «Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, и вы к ним не ходите, и они пусть к вам не входят, чтобы они не склонили сердце вашего к своим богам». К ним прилепился Соломон любовью. Друзья, это разные образы жизни, разные культуры. И сегодня для нас это стало доступно через различные зрелища. Узнать, а как же там живут, а как же там живут, а как же они поступают, а как же они грешат. Друзья, результат вы знаете, что стало с Соломоном. Мудрейший стал безумным. И Соломон построил, друзья, не один храм, он построил множество храмов. Мерзости аммонитской и многим другим богам. Происходит совращение каждого на свою дорогу. Зрелища заставляют человека грешить и совращают его с Божьего пути. Вторая мысль, друзья. Влияние среды, содержание, атмосфера и впечатление. Человек неизбежно подвластен влиянию среды. Я хочу привести цитату одного человека. «На стадионах и сценах незаметно и подспудно присутствует атмосфера легкомыслия и шутовства. Она в самом азарте игры». Друзья, это и музыкальная игра, это и сценическая игра, это и спортивная игра, и политическая в том числе, да? Суть всякой игры – придать важность неважному, серьезность несерьезному. Из пустого сделать идола. Это приводит к легкомысленному поведению, которое порождает желание освободиться от привычных рамок, снять с себя ответственность. Когда верующий попадает в такую атмосферу, он начинает пренебрегать словом и исполнением заповедей. Как точно, друзья? Об этом сказал царь Давид в своем первом псалме. Блажен муж, который не сидит в собрании развратителей, то есть насмешников, легкомысленных, кощунников. В смысле насмешников над образом Божиим. Друзья, почему атмосфера зрелищ подразумевает наличие массового зрителя? Почему? Это и спортивные соревнования, и футбол, и баскетбол, и фигурное катание, и юмористические, политические шоу. Вот. Это и новостные программы, музыкальные концерты, театры и так далее. Нужна специфическая атмосфера для того, чтобы ввести человека в определенные переживания, сделать его участником событий. Заядлые болельщики говорят, что смотреть футбол надо непременно на стадионе. Ну или хотя бы в кругу других, в кругу друзей, да? Или, если вы спросите ценителя классической музыки, скажут, что, конечно же, в большом зале консерватории нужно слушать симфоническую музыку. Так же, да? Даже такие зрелища, как компьютерные игры, пользуются спросом больше те, которые играют по сети, чтобы было много участников этих игр. Для большего переживания нужен зритель, друзья, нужна атмосфера зрелища, нужны глаза, в которых нужно вызвать похоть, глаза, в которых нужно стать героем, победителем, или как минимум исполнителем или участником какого-то действия. Друзья, посмотрите один пример. Апостол Павел в Асии проповедует учение Иисуса. Там был некто Дмитрий Серебряник, делавший серебряный храм Артемида. Он возбудил других ремесленников против Павла, и они схватили сотрудников Павла и устремились на место, где проходит зрелище. Вы помните, выходит Александр, и он хочет говорить речь. И дальше я читаю, это Деяния апостолов, 19 глава, 34 текст. «Когда же узнали, что он иудей, то закричали все в один голос, и около двух часов кричали: „Велика Артемида Ефесская!“» Друзья, в какой-то момент люди, пришедшие на зрелище, зрители, да, наблюдатели, очевидцы и свидетели, превратились в толпу, что иногда происходит на зрелище. Два часа кричали. Друзья, похожие вещи происходят и на политических митингах, когда люди скачут, кричат. На митингах в защиту гражданских прав, да, происходит превращение индивидов в толпу. Друзья, в социальной психологии есть специальный раздел, называется «Психология толпы». И изучающий поведение групп лиц и отличие поведения групп от поведения отдельных личностей. Один психолог, социолог, антрополог, это Гюстав Лебон, французский психолог, он характеризовал душу толпы таким образом. Смотрите, что происходит в толпе. Самый поразительный факт, наблюдающийся в удовлетворенной толпе, следующий. Каковы бы ни были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них образовался род коллективной души, заставляющий их чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, чем думал бы и действовал, и чувствовал каждый из них в отдельности. Происходит превращение индивидов в толпу, появляется род коллективной души. И кем бы вы ни были, профессором анатомии или, может быть, вы хороший музыкант, если вы попали в толпу, ваши индивидуальные качества исчезают. Вы становитесь одно с этой толпой. В толпе у человека происходит повышение эмоциональности восприятия всего, что он видит и слышит. То есть происходит обострение чувств. В толпе повышается внушаемость и уменьшается степень критического отношения к самому себе и способность рациональной обработки воспринимания информации. Человек становится неадекватным, друзья. У него разум, он перестает работать, а эмоцио начинается литься через край. Повышение внушаемости, то есть происходит заражение. Кто-то один кликнул клич, и вся толпа куда-то пошла. Третья мысль, друзья, подавление чувства ответственности за собственное поведение. В толпе человек не чувствует личную ответственность. Мы же все здесь, да, действуем как-то в этой толпе. И у меня не действует личное, не включается или осознается безответственность. Один брат рассказывал, я еду по фривею 80, меня останавливает полицейский. И говорит, вы нарушили там штраф и так далее. Он говорит, да я ехал, как все. Все же 80, и я же не выделялся из них. Я никого не обгонял. Он говорит, нет, ты ехал, ты отвечай за свои поступки. Значит, человек, когда находится в толпе, у него не работает вот это, да, личная ответственность. Мы же все здесь вот так как-то что-то делаем, мы же что-то кричим. Значит, последняя мысль – появление чувства силы и сознания анонимности. То есть вместе люди чувствуют силу какую-то, и они думают, что их ответственность не коснется. Все кричат, и я кричу, да, все рукоплещут, и я. Если вы пришли, друзья, на зрелище с теми целями, что и все другие, то, вероятнее всего, вы станете частью толпы, вы пойдете за толпой. Весь вопрос, куда пойдете, куда вас заведет толпа. Друзья, помните, 5 дней назад «Осанна» восклицали. Что они кричали потом? «Распни, распни его». Друзья, идя на зрелище, хотя и виртуальное, мы становимся одно с толпой. С теми, кто поставил там 10 тысяч лайков или, может быть, миллион. Это не важно. Может быть, даже мы были в своей VIP-ложе. Друзья, мы склонны поддаваться влиянию среды окружающего общества, которое уводит нас от Бога и завлекает ко греху. Писание говорит, не следуй за большинством на зло. Друзья, несколько слов мне хотелось бы сказать о содержании зрелищ. Содержание большинства зрелищ неприлично святым. Показ на сцене происходит преступлений, пороков, и в большинстве зрелищ нет светлых и возвышенных примеров. Поистине пороку не попускают приходить забвение, да, и на давно минувшие мерзости обращают в живые примеры. Ну какая дидактическая сила искусства? То есть одни повторяют пороки, часто это актеры, а другие зрители учатся на основании этих пороков, как быть порочными. Друзья, следующая мысль – это соревнование. Соревнование, кто лучше, кто выше, кто умнее, кто займет первое, второе, третье место, да, кто подаст материал интересный, кто смешнее. Это культивирование гордости, культ гордости. Друзья, еще зрелище через страстность вселяют беспокойство в души, которые должны быть уравновешенными и спокойными. Друзья, вы знаете, да, после футбольных матчей перевернутые автомобили, разбитые витрины, человек ходит взведенный, возбужденный и впечатленный тем, что он видел. Друзья, еще одна мысль происходит, демонстрация гендерной индифферентности. Я поясню, друзья, это слово. Извращение природы человеческой. На сцене мужчины перевоплощаются в женщин, женщины перевоплощаются в мужчин. Писание говорит христианам, даже одежду другого пола нельзя одевать. Происходит воспитание патриотических чувств, друзья. Вплоть до разжигания какой-то национальной, расовой, религиозной вражды, да? Различные фестивали, национальные праздники, митинги и так далее. Происходит развращение нравов. Это неприличные сюжеты, измены, прелюбодеяния, убийства, кражи, сплетни. Друзья, реклама роскошной жизни, пороков, оружие, убийство, алкоголь, наркотики, азартные игры. Нездоровый юмор, друзья. Это многие вещи, которые демонстрируют зрелище сегодня. Человек, постоянно приходящий на зрелище, друзья, он привыкает ко греху и начинает считать нормой то, что постоянно видит перед собой. 1 Коринфянам 15, глава 33 текст. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают». То есть опустошают и повреждают добрые нравы, привычки и характер. Друзья, конечно же, с отравленной пищей приходит и болезнь духовная. Если человек постоянно питается отравленной пищей, начинаются духовные болезни. Друзья, наслаждение от зрелищ отвлекают от Бога и добрых дел. Увлечение зрелищами перерождает страсть, и человеку нужно давай-давай опять. Он становится жадным до наслаждений. Друзья, я хочу сказать о том, что зрелища могут быть и религиозного плана в том числе. Религиозные зрелища. Сегодня достаточно таких. Мы понимаем, что сегодня либерализм очень сильно проникает в церковь, друзья. Когда служители разного вида служения, и музыкального, и служители слова, и другие, превращаются в исполнителей. Когда проповедник не проповедует слово с кафедры, а исполняет проповедь. Или музыканты и певцы часто демонстрируют свои способности и мастерство, не думая о том, что нужно совершать служение Богу со страхом и благоговением. Это записано во 2 Псалме в 11 тексте. Друзья, сегодня можно услышать такие слова. А ты вот такую-то песню видел? Песню видел? Друзья, речь не идет о партитуре этой песни или о нотах каких-то. Речь идет о ролике, снятом на эту песню. Я думаю, что, наверное, некоторые авторы заплакали бы, если бы увидели, как сегодня исполняют их песни. Идет соревнование, друзья, в этой области за лайки, за просмотры. Друзья, и часто это бывает связано и с деньгами в том числе. Снимают как могут, да, и происходит такая реклама исполнительского мастерства. И чем консервативнее исполнитель, тем меньше лайков он собирает. Чем консервативнее, тем меньше просмотров. Друзья, сегодня очень много появилось проповедей для ума. Не для сердца, а для ума. И люди, привыкшие к зрелищам, они чуть падки на эти вещи, друзья. Друзья, какое впечатление от зрелищ? К впечатлению мы относим такое воздействие на нас событий, да? Или людей, которые нам трудно забыть. Нам нельзя как бы не думать об этом, мы не можем это забыть. И человек, находящийся под впечатлением, он в своих мыслях опять возвращается к этому зрелищу, как он видел. То, что его впечатлило, оставило отпечаток. Может быть, это мудрый человек, интересная книга, или это порок, это какая-то грязь, это преступление, какое-то происшествие. Друзья, зрелища рождают впечатления, которые являются врагами молитвы. Врагами служения, их придется долго стирать из памяти. От некоторых впечатлений очень трудно избавиться. И накапливаясь, они могут оказывать вредное воздействие на состояние человека, друзья, на его совесть. И могут стать причинами депрессии человека. Причем всплывать это воспоминание часто могут совсем не в подходящих для нас случаях, да, и на служении, на богослужении. И могут во время служения молитвы возникать. Друзья, какие последствия увлекающихся зрелищами? Почему зрелище несовместимо с христианской жизнью, друзья? Самое первое. Страсть к зрелищам мешает полноценной духовной жизни. Друзья, вам знакомо слово «болельщик»? Болельщик. Болеть – это значит включить что-то в свое сердце, какую-то боль, да, от слова «боль», погружение, например, в спортивные состязания какие-то, болеть, переживать за что-то. Или это может быть какой-то юмористический концерт. Или какое-то музыкальное произведение. Оно снижает чувствительность человеческого сердца. Если мы то за одно болеем, то за другое болеем. За вещи второстепенные болеем и переживаем. За каких-то футболистов, персонажей кино. И мы начинаем легко относиться к переживаниям наших ближних. Потому что за них же тоже надо болеть. А мы уже, может быть, многие вещи переболели. Друзья, зрелище – это окно в мир, из которого надо бежать, если человек интересует собственное спасение. Идет много споров, можно ли или нельзя потерять спасение. Сейчас, да, там учение Кальвина вспоминают. Друзья, лучше не пробовать. Лучше не пробовать. Друзья, зрелище – это похоть очей. Святость и тяга с зрелищем никак не совместимы. Это вещи противоположные. В том числе зрелище рождают зависимости. Если называющий себя христианином, христианином человек не может обойтись без зрелищ, значит, он раб зрелищ, а не раб Христа. Для увлекающихся становится обыкновенным слушать и впитывать пустоту, друзья. Человек привыкает слушать пустоту. Вот сделайте тест такой, отключите свой смартфон или телефон, отключите его там на 5 часов, на 3 часа и посмотрите на себя, какая ваша реакция. Если вам непременно нужно проверить вашу почту, если вам непременно нужно посмотреть какую-то смс-ку, вы зависимы уже. Просто насколько? Если вы чувствуете дискомфорт, не открывая там свой телефон, друзья, это уже проблема. Зависимости могут привести в том числе и к демоническому воздействию, друзья. Мы не будем сегодня об этом говорить, но случаи и примеры такие есть, и их достаточно. Еще, друзья, одна большая проблема. Последствия. Разрушение семейной общности и доверительных отношений между супругами, друзья. В свою VIP-ложу, друзья, или VIP-ложу, да, становится, не хочется кого-то еще впускать. Там же и так тесно, да? И это разрушение семейной общности и доверительных отношений между супругами. Друзья, угасание молитвы и интереса к Писанию, к церкви, к служению, потеря страха и чувства опасности. Не бодрствование. Почему? Потому что идет подкоп ценностей. И мы сами позволяем подкапывать наши ценности. Друзья, постоянное питание вредной духовной пищи приведет к духовной болезни и в конечном итоге к духовной смерти. Стыдно считать себя христианином, знать великих актеров кино, футболистов знаменитых и юмористов, и в то же самое время не помнить по именам 12 апостолов Или не знать наизусть 10 заповедей. Друзья, стыдно. Проинспектируйте своих детей. Наконец, себя проинспектируйте. Друзья, можно быть осведомленным о вреде прививок, быть в курсе новостей, да? И не знать элементарных наизусть, может быть, даже заповедей блаженства. Последний раздел у меня, друзья, это преодоление влечения к зрелищам. Читаю Евангелие от Луки, 23 глава, 48 текст. «И весь народ, шедшийся на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в грудь». Друзья, что это было за зрелище? Из распятия Иисуса сделали зрелище. Если сегодня вы, возвращаясь с какого-то зрелища, еще бьете себя в грудь, вас осуждает совесть, вы переживаете за это, вы чувствуете чувство вины, вы не безнадежны, друзья. Вы не безнадежны. Как нам преодолевать влечение к зрелищам, друзья? Первое, нужно заботиться о своей душе. Ее нужно кормить правильной духовной пищей. Первый псалом. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Апостол Павел пишет Тимофею: «Занимайся чтением, наставлением, учением, вникая в себя и в учение, занимайся сим постоянно». Там день и ночь, здесь постоянно, друзья, нет время для зрелищ. Нет у христианина время для зрелищ. Друзья, каждое утро, приблизительно в 5:30 утра, я проезжаю одной и той же дорогой на работу. На Рузвельте открылся новый центр, атлетический центр. Парковка забита машинами. Люди для того, чтобы позаботиться о своем теле, да? Я не знаю, подкачать мышцы, похудеть, взбодриться. Они едут туда, я еду в 5:30, они уже там. Я не знаю, когда они туда начинают заезжать, в какое время. Но они уже там, они уже занимаются физическими упражнениями, друзья, которые мало полезны. Не стоит ли нам с таким же усердием с утра раннего переживать и заботиться о душах своих, друзья? А мы иногда позволяем себе пропускать собрания по пятницам. Вторая мысль, друзья, это искать общество Бога, не терять из вида цель. Читать Писание и размышлять. Иметь аудио назидание. Псалом 35, 10 текст. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет». Друзья, если мы в другом месте желаем искать источник жизни, то там и будет проходить наша жизнь. Нам надо идти к источнику жизни. Матфея 18, глава 20 текст. «Ибо где двое или трое собраны во имя мое, там я посреди них». Туда нам надо стремиться. Где Господь, друзья? Где Господь? Третья мысль, друзья, нам нужно искать общество праведных людей. Хорошо искать общество праведных и святых, и находясь среди них, даже ничего не понимая, становишься мудрее и лучше. Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится. Вы помните Елисея, друзья, который поливал воду на руки пророка Илия? Заботился, готовил пищу, помогал ему в чем-то. Друзья, общаясь с этим пророком Божьим, кем он стал? Кем он стал? Он стал еще большим пророком, чем Илия. Помните, получил духа вдвойне. Четвертая мысль, друзья. Не посещать зрелища, отдаляться от зрелищ и хранить себя от зрелищ. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Друзья, здесь три стадии погружения в зрелище. Три стадии. Первая. Шел мимо, посмотрел, да? Вторая стадия – остановился, стал, как вот мы читаем, да? Не ходит, не стоит. Друзья, но если человек сел или прилег за зрелищем, то он уже пасет своих свиней, уже пасет. Нам надо удаляться от этого. 1 Иоанна 5, глава 18, текст. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему». Еще один текст – это Исаия 33, глава, с 15 текста. «Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла, тот будет обитать на высотах. Убежище его – неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет, глаза твои увидят царя в красоте его». Дорогой друг, будешь смотреть на зрелище – никогда не увидишь царя. Пятая мысль, друзья, нужно затруднять себе доступ к зрелищам. Друзья, лучшая мера предосторожности – держаться подальше от зрелищ. Как можно дальше. И бессмысленно искать Божьей помощи и избавления, если мы сами настойчиво вновь и вновь обращаемся к местам, которые ассоциируются у нас с грехом. Друзья, в некоторых случаях нужно буквально бежать. Помните, как Иосиф бежал, да? Бежал, потерял свою одежду, но сохранил чистоту, а потом и корону приобрел. Нужно ставить программы-блокираторы своего контента. Засыпать нужно с молитвой, а не с телефоном. Поститься нужно от зрелищ, друзья. Поститься, воздерживаться. Еще одна мысль, шестая, друзья, это исповедание. Нужно исповедаться. Сущность исповеди, друзья, не просто назвать грех собственным именем. Или неблаговидные мысли и деяния. Нужно покаяться в содеянном и твердо решить не делать их в будущем. Истинное покаяние, друзья, оно содержит несколько ступеней. Это сожаление о своем грехе. Помните, да, когда вернулся сын блудный? «Я согрешил против неба и пред тобою, и я недостоин». Вторая мысль – это раскаяние. Раскаяние, прости, Господи, я больше не буду. И третье – исправление. Вот в некоторых случаях, помните, да, мы слышали недавно о Закхее, воздать нужно. Я вспоминаю одного брата, он после того, как покаялся за то, что в игры играл, он свой компьютер отдал в братство на издательство. Там они тоже используют компьютер, но по назначению. Друзья, нам нужно стараться держаться как можно дальше от греха. Исповедь, друзья, это элемент смирения, который дьявол не любит. И что-то рассказывая на исповеди о своих грехах, мы открываем работу дьявола. Он удаляется от тех, кто открывает его работу. Злые дела. Он старается держаться подальше от тех людей, кто обнаруживает его работу. Предает его. Друзья, мы должны помнить, что скрытый тайный грех имеет очень большую силу. Вы помните Ахана, да? Его семья. И последняя мысль, друзья, седьмая. Мы должны молиться об этой проблеме. Нужно выучить 50-й псалом наизусть. Вот хотя бы с 3 по 14 текст. И молиться им как можно чаще. Друзья, мы говорили с вами об опасности зрелищ. Писание говорит, счастлив человек, который держится от этого подальше. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Да благословит нас Бог так и поступать. Аминь.